слухаєте подкаст Громадського радіо.
Олексій Качко, співзасновник ветерану ПІЦ в Маріуполі, власник ветерану кави в місті Маріуполь. В деяких ваших інтерв'ю, які я дивилась напередодні, бачила, що ви говорите про те, що для вас таке свідоме життя почалося саме з Майдану, з 13-го року. Чи можете згадати ті події, які для вас от стали цим переломним моментом якоюсь мірою, що ви зрозуміли, що ви не можете залишатися осторонь, не можете не долучатися спочатку до Майдану, а потім вже до війни?
Ну, скажем так, на момент Майдана, на его начало я был очень молод, вот, и мало в чем разбирался, вот, начинал учиться в техникуме, был там в Ультрас Мариуполя, вот, Мариупольского металлурга, вот, и когда начался Майдан, изначально это было как вот, когда произошло перемирие между фанатами, произошел такой клич фанатский от фанатов киевского «Динамо», что нужно ехать в Киев, поддержать своих ребят, вот, основная идея на тот момент там в голове была, это что просто вот против «Беркута», который мы помним, как там нас, 17-летних, там, 16-летних ребят и девушек избивал «Беркут» просто из-за того, что там мы им чем-то не нравимся и так далее, вот, это было, скажем так, изначально вот таким порывом противостояния, возможностью противостоять тем людям, которые, скажем так, нас какое-то время гнобили. Вот, затем, когда там, с первой поездки, грубо говоря, на Майдан, начал знакомиться с разными людьми, которые там были, и уже это более обретало смысл, я уже понимал, что это каким-то образом связано с политикой, что такое политика, что там виноваты не там даже те же самые там бойцы «Беркута», а что у них есть командование, которое дает им приказы, если командование будет говорить по-другому, то и они будут действовать по-другому, вот, начал осознавать, что такое там президент, его роль в стране и так далее, что такое правительство, вот, на вторую поездку, ну, я вот, три поездки у меня было на Майдан в Киевский, вот, на вторую уже более, скажем так, осознанно, уже более с какими-то, более высокими, скажем так, целями, вот, поехал, а на третьей это уже как раз было после первых смертей, вот, как бы уже совершенно по-другому начинал смотреть на вещи, уже совершенно, скажем так, менялся там круг общения, ну, не, скажем так, не прям сильно, но появлялись новые люди какие-то, очень умные люди, там, с разных националистических движений, которые там, эти движения живы уже там многие годы, да, и начинал что-то там понимать в слове патриотизм и в слове там национализм, как-то по-другому на это смотреть, потому что до этого там патриотизм весь у меня, ну, слово патриотизм, это значит, что ты там с флажком Украины, значит, ты патриот, вот, как бы, и все, кто с флажком Украины, они патриоты, все, вот, у меня было такое мнение, а потом вот оно, естественно, начало меняться, что патриотизм — это что-то более, это когда человек готов жертвовать чем-то очень дорогим, а чаще всего это самое дорогое, что у нас есть, это жизнь и здоровье, вот, и ради того, чтобы в общем у всех, кто проживает в нашей стране, да, у украинцев, было все хорошо.
Вы после Майдана пошли в добровольчий батальон. Коли вы для себя ухвалили это решение, что вы от підете и на війну ще?
Ну, скажем так, там не было прямо какого-то, что я сидел там где-то в отдельной комнате и принял решение, потому что после Майдана Киевского были события в Мариуполе с антимайданом, когда мы начали здесь противостоять еще на тот момент антимайдановцев, которые начали перерастать в сепаратистские движения. Вот. И, естественно, с этим же переходом мы стали противостоять и тем людям, вот, как мы могли и на что позволяли нам, скажем так, силы, которые у нас были. Вот. Затем начали, когда они взяли в руки оружие, часть наших ребят тоже взяла в руки оружие, начались вооруженные противостояния. Вот, затем, когда там освобождался Мариуполь, тоже там, скажем так, каждый занимался своей работой, то, на которую он был готов на тот момент, ну, на тот момент сделать. Вот, затем начали помогать тем, что там копали укрепрайоны, копали секретки, ну, помогали, то есть тоже там, кто чем, кто пошел служить, кто помогал ребятам обжиться, кто что привозил, кто волонтеркой помогал, все по-разному, скажем так. Вот, и на тот момент, скажем так, по этому же течению занесло в так званый батальон Мариуполь, который формировался из Мариупольской самообороны. На тот момент он был при полке Азов, вот, но тоже там у него там не сложилось, у него очень такая грустная, печальная история, много ребят там промуровалось и разошлись по разным подразделениям. Ну вот, собственно, я должен был разойтись в одно из подразделений ВСУ, вот, пробыл с ними 3 месяца на позициях, а затем нужно было оформляться официально, вот, но когда приехал на оформление, увидев состояние нашей украинской армии вживую, внутри, в тылу, я понял, что, ну, ВСУ — это не про меня, вот, что я там не смогу, что я с другими ценами совершенно шел вот туда и вернулся в Мариуполь буквально через месяц.
А чому ще саме вас вразило на той момент? Забезпечення просто матеріальної армії чи якась ідеологічна теж?
Не хочу про это говорить, потому что это ставит с некрасивой стороны нашу там армию, нашу страну, вот, но все люди, которые так или иначе были к этому причастны, они прекрасно поймут, о чем я говорю. Вот.
Щодо операції по звільненню Маріуполя, які у вас конкретно спогади, можливо, найяскравіший спогад з 13 червня?
То, что я проснулся рано утром с перешуганными соседями, которые не понимали, что происходит. Все там боялись, оплакали, а у меня на лице была улыбка и радость. Вот, разве что такое.
А вы знали заздалегідь, что будет операция сама в цей день?
Именно в этот день нет, но что в ближайший день, да. Вот. И там до этого же была пробная. Вот, пробный штурм-разведка была, так называемая. Вот. Ну и еще кто-то, что в тот день, когда там все затихло, один из там ребят мне позвонил, сказал там, выходи, все, мы уже все зачистили, там, все нормально, выходи, будем здороваться. Mm-hmm. Вот. И я радостный, одеваю футболочку там с определенной символикой, выхожу во двор, там наушнички одеты, выхожу во двор, там ребята на технике ездят там, скажем так, такой момент, что там был у нас такой человек, как Рэмбо выглядел, с красной лентой на голове, с раздетым торсом и с пулеметом такой на машине, здоровый такой мужик, вот, и наводит его на меня и кричит, зайди в дом, быстро зайди в дом, а я свой, зайди, сука, в дом, и как бы тоже такое вот, ну, скажем так, такое воспоминание серьезное, когда я выхожу такой на радостях, свои ребята, это, вот. Как бы не думая о том, что
ещё может быть небезопасно.
Да, не все там меня знают, кто я такой, что я там вышел вообще. Вот, вышел отмороженный в наушниках, иду на встречу, мне пофиг там, кто мне что говорит. Вот, как бы. Вот, а потом подошли знакомые, и все. Как бы, и начали смотреть, ну, ходить по местам, где что происходило. Вот.
Якщо говорити вже про повернення вас з АТО і адаптацію, ви говорили в одному з інтерв'ю про те, що перші кілька місяців були найскладнішими, тому що складно було адаптуватися до життя після війни. І значну роль у цьому відіграли ветерани, відіграло якраз Богдан Чабан, з яким ви познайомилися. Розкажіть, як це було і наскільки важлива в той період була от якась підтримка і в чому саме вона проявлялася, в чому вона була потрібна?
Ну, от тут как раз самая основная проблема, я думаю, даже не в войне была конкретно, а в тех событиях, которые начались с 2014 года, то есть я там в одно течение впал и жил этим течением, что нужно все отдавать, всем жертвовать ради того, чтобы Украина оставалась независимой, чтобы победить врага. И то есть, ну, типа, обычными, скажем так, мирскими проблемами, которые страдало все остальное наше население, которое живет отдельно от войны, как в своем вакууме. Вот. Я этого не касался, не понимал, вот, не задумывался даже об этом, вот, что там, там ну, по образованию, по работе на тот момент вообще эти все вещи вплоть до увольнения даже не думал. Вот. И когда уволился с группой инвалидности, с проблемами со здоровьем, то есть там психологические там, проблемы из-за того, что со здоровьем как бы не все хорошо и перспективы нерадужные, то есть это тоже как бы подбило. А потом ты возвращаешься, скажем так, из вот той колеи, в которой ты крутился, где все свои, все тебя понимают, ты возвращаешься туда, где ты никого не понимаешь, тебя никто не понимает, где все работает совершенно по-другому, где люди думают, как им там заработать деньги, чтобы поесть, там еще что-то, им пофиг, что там в стране происходит глубоко, либо же наоборот, они там, скажем так, противники твоих взглядов и так далее, вот, и ты попадаешь совершенно в другую среду, которой ты совершенно не готов, и которая тебя не рада и не хочет тебя принимать, она не хочет, чтобы ты отдельно там тусовался, как ты вот раньше где-то там был, там, не знаю, в окопах, на базах, где угодно, вот там вот ты и находись, не возвращайся обратно, вот. Такие, скажем так, первые впечатления было, поэтому первые полгода были максимально тяжелые, вот, плюс как бы вся вот бюрократические моменты по поводу, когда ты увольняешься с выплатами, с пенсией, со всеми вот этими вот историями, что тоже никто тебе не хочет ничего отдавать, ты за все должен, всего должен добиваться, а когда ты возвращаешься, скажем так, с тех событий, то у тебя нет желания бороться за это. Ты думаешь, что это и так должно быть. Угу. Вот. И чаще всего многие ребята вообще даже не получают какие-то определенные свои льготы из-за того, что просто не хотят просить. Потому что они это заслужили и не хотят этого просить, и думают, что им должны это вот предоставить. Но в нашей стране так не работает, к сожалению. Вот. И вряд ли заработают в ближайшее время. Вот.
Таку думку, власне, можна почути від багатьох, напевно, ветеранів, от про те, що коли повертаєшся, вражає те, наскільки люди живуть своїм життям і забувають про безпосередню близькість війни. Чи досі вас це вражає? Ну, от ви зараз живете в Маріуполі, в місті, по суті, яке не так далеко від бойових дій, якщо порівнювати там з Києвом, з іншими містами. Чи звертаєте ви ще на це увагу, і чи змінилось якось ставлення місцевих?
Ну, я уже на это обращаю внимание, но уже в другом ключе, благодаря тому, что после войны начал учиться на политолога. И благодаря этим знаниям, которые дал мне Мариупольский государственный университет, я уже смотрю на эти вещи совершенно по-другому. Если раньше я воспринимал это с точки зрения обычного человека, и мне это было, ну, там, не знаю, обидно, я этого не понимал, у меня отрицание этого всего было, то сейчас, когда я понимаю все эти процессы, которые происходят в обществе, ну, как бы, у меня есть им определенное логическое объяснение. Да, оно там нехорошее, да, это неправильно, но... Так буде, так є, і як би...
Повертаючись до ветеранської спільноти, після повернення з АТО, як відбулося ваше знайомство, і наскільки, в принципі, потужна от ветеранська спільнота в Маріуполі? Наскільки підтримуєте один одного, спілкуєтеся?
Ну, получается, когда вот эти тяжелые полгода были, я пытался найти работу, пытался что-то там где-то устроиться, еще на тот момент с техническим образованием, которое там киповец, только на завод можно идти, на завод, естественно, не хотел, вот, и то с моей инвалидностью все равно не брали меня никуда. И была проблема с трудоустройством, и я понял, что мне нужно делать что-то свое, потому что мне, ну, просто некуда работать, чтобы зарабатывать нормальные деньги и как-то существовать. Вот. И у меня на тот момент был только один на слуху человек, который занимался бизнесом, который хоть как-то причастен к нашей теме, это вот Богдан Чебан, потому что там все остальные предприниматели, они на тот момент для меня были, ну, там какие-то отдельные люди, которые в отдельной жизни живут, они не понимают ничего, вот, а Богдан понимает. Вот, я пришел к нему, сказал, что вот хочу, что мне планируется там выплата по инвалидности, что хочу там заняться бизнесом, спрашивал у него там, может там во что-то вложить можно, чтобы там зарабатывать, еще что-то, и он мне тогда сказал, что типа есть смысл открывать кофейню. Типа, что много денег на это не нужно, что можно с минимальным бюджетом стартовать и при этом хорошо зарабатывать. Вот. Познакомил меня туда с Леней Остальцевым, с Володей Шевченко, те, кто с ветерана группы. Вот. Как бы я с ними когда познакомился, сразу понял, что да, ну, нужно, есть смысл, классно, у ребят крутая идея. Мне очень еще нравилась идея самого этого ветерана группы из-за того, что мы когда приезжали на ротацию в Киев, мы там ходили в Бессарабку, ели бесплатную пиццу у Лени Остальцева тогда. Вот, то есть я уже изначально был подготовлен к тому, что я знал, что это за франшиза, и знал, что они делают крутые вещи.
И зараз вы засновник ветерана кавы и співзасновник ветерана пиццы в Маріуполі.
Да, да.
Наскільки часто ви зараз, ну, і, зокрема, вже очолюючи, так би мовити, ці два заклади, ви берете на роботу ветеранів і фактично допомагаєте їм, так як вам колись допоміг Богдан Чебан, в плані створення якогось, ну, там, знаходження роботи, створення, можливо, власного бізнесу. В принципі, як часто звертаються за консультаціями, щоб відкрити щось своє, або наскільки от... сильна ця соціальна роль ветерану кави, тобто або там ветерану піци стосовно наймання ветеранів на роботу.
Ну, у нас как бы уже сформировался такой образ, что очень много ребят, ветеранов, даже не те, кто еще не вернулся с войны, обращаются к нам за разными видами там консультаций по поводу работы, открытия своего какого-то дела. Вот, хотя мы вроде как позиционируем только с точки зрения себя, а не то, что там в общем компании, но как-то вот оно уже прижилось, и это очень хорошо на самом деле. Вот. Приходит именно работать очень мало ребят. Очень много, ну, могут узнавать просто за работу, а вот приходить работать очень мало, ну, это, я думаю, проблема во всей стране, вот с кем я не общался, что реально после войны ребята не хотят приходить и там работать на какой-то работе, там, пиццейова там, или бариста. Это, ну, для них уже не то. Если раньше они там работали, допустим, там, к примеру, на заводе, то когда они возвращаются, они уже не хотят там работать, потому что они уже понимают, там, что вот то отношение, которое к ним было, это там плохое, ну, в некоторых случаях там хорошее, по-разному же везде бывает. То есть, ну, типа, ребята хотят чего-то большего чаще всего, хотят там и больше зарабатывать, и, ну, и так далее. Поэтому есть большие проблемы, что многие ветераны ввязываются в разные истории, где им обещают много денег, а по факту это нехорошие всякие деньги. В политику их завлекают деньгами, что вы ничего не будете делать, светитесь лицом и будете зарабатывать деньги. То есть тоже иногда...
А вам пропонували в политику?
Да.
Да. Вы на местном уровне чи?
И на местном, и, ну, если на местном предлагали хорошие партии, то есть, ну, хорошие люди предлагали объединиться, вот, то на государственном уровне не очень. Mm-hmm. Вот, то есть, ну, напрямую предлагали пользоваться моим социальным статусом, моей какой-то там узнаваемостью и какому-то кредиту доверия, который я выработал там для себя.
Тобто вам напрямую так говорили, що, ну, от, ви ветеран, і ви нам потрібні в ролі...
Изначально нет, изначально там рассказывали хорошие лестные вещи, какой я классный человек, и как классно было бы там меня иметь в своей команде. Вот, это две политические силы, одни из топовых в Украине. Вот. А затем уже вот, обе эти силы изначально вот таким способом, а потом просто реальными предложениями с реальными цифрами. Вот, и с, скажем так, с реальным графиком работы, что вот мне нужно сделать за определенный период времени, что мне за это будет.
Угу. Вот. А про яку партію йдеться?
Які я говорили? Не буду говорити.
Окей, добре. Повертаючись до бізнесу, точніше, до ветеранів в Маріуполі, наскільки часто приходять ветерани з проханням допомогти там в побудові бізнес-плану, ну, тобто вже за вашим досвідом, тобто щоб отримати від вас от ці покрокові якісь варіанти?
У мене є статистика. От, якщо б ізначально ви сказали, я б взяв би з собою ну, точні цифри, але по обращенням у мене от за 3 роки почти 4 уже, вот, ведение бизнеса, обратилось больше 2000 человек, вот, из них людей, которые потом реально открыли свой бизнес, это вот с теми, с кем я общаюсь, это 15 человек. Еще mm-hmm. есть ряд людей, которые приходили, общались, консультировались, но потом сами где-то что-то открыли, и там о ком-то я узнал где-то, что они потом открылись, о ком-то не знаю, то есть эту статистику не имею, mm-hmm. вот, но вот... Те, кто открылся, и там до сих пор общаемся, там поддерживаем связь, там вот их столько.
Але ви фактично починали з нуля все, ну, тобто до цього не були ні...
Вообще нічого там не понимал, совершенно просто, вот, повний ноль, і там, когда первую кофейню свою открывали, это, то есть, было тоже, сліпило из того, что было, вот, mm-hmm. там, не разбираясь ни в оборудовании, ни в кофе, ни в молоке, все, приходилось там стажироваться, читать, смотреть видео, ездить на тренинги различные, то есть, по бизнесу я на каких только тренингах не был, вот, если, наверное, не программы, там, всякие ProOn и там USAID, которые там делают для ветеранов и просто там для бизнеса, mm-hmm. то я бы не владел той информацией и не развивался бы так, как развиваюсь сейчас. Я понимаю, что просто если бы этого не было, а просто было бы только ресурсы нашей страны, то...
Зараз ви фактично самі інколи виступаєте як лектор. В Запоріжжі ви були на форумі, який також розповідав, ну, де розповідали свою історію створення свого бізнесу. Наскільки, на вашу думку, от такі ідеї, проекти допомагають справді ветеранам, от коли є можливість послухати чийсь досвід, чи краще було б просто з грантовими проектами якимось працювати? Чи от такий досвід фактично віч-навіч передавання, він більш результативний?
Ну
з того, що ви бачите.
Я вважаю, що дуже допомагають, тому що мне, во-первых, помогли. Во-вторых, из тех ребят, которые вот открылись и поддерживали со мной связь, 8 человек — это те, с кем мы знакомились на тренингах. Это не те, которые там приходили там, и позвонили, это чаще всего те, с которыми знакомились на тренингах. Вот. И только один там, где я проводил тренинг для ветеранов вот, по поводу открытия своего дела. Вот. И вот один оттуда. Вот. Как бы... Не знаю, что по этому поводу можно сказать. Ну, вот, допустим, есть же государственные программы, как там от центра занятости, mm-hmm. где обучают людей, там, как стать предпринимателем, чтобы там они могли свои деньги по выплате по безработице получить и открыть свой бизнес. Но, как показывает практика, чаще всего люди просто получают деньги и не открывают свой бизнес, потому что там нет никакой мотивации, и там никто не рассказывает тебе ну, вот, реальных вещей и реально, как это работает. Там рассказывают просто шаблонно, что вот, чтобы открыть бизнес, нужно зарегистрировать это документы и так далее. Но это все можно найти в интернете, это, ну, это не обучение.
А с какими реальными проблемами вы зіштовхнулися, например, когда вам довелося открывать? Ну, то наскільки цей процес бюрократизований?
А на даний момент все максимально просто, и можно это сделать за 1-2 дня, зарегистрировать предприятие себе и работать. В принципе, в этом проблем нет. Больше проблемы в местных каких-то заключениях договоров с какими-то службами коммунальными. Вот. Но у нас в Мариуполе, угу. по сравнению с другими городами, с этим, в принципе, проблем нет. Вот, если ты хочешь заключить с кем-то договор, ты его заключишь, причем максимально короткий срок. Тут этого как бы нет. Просто многие не знают, что их надо даже заключать. Вот. В общем, проблема. Никто, ну, не информатирует, нет никакой там, скажем так, площадки, где там перед тем, как как ты открываешь что-то, тебе говорят, вот пройди вот здесь обучение, и тебе рассказывают все, что тебе надо. Нет, к тебе просто приходят, вот, и говорят, что у тебя того-то, того-то нет. Но у нас опять-таки вот с чем я сталкивался, что говорят, что давайте устраните до такого-то периода, и все. Ты устраняешь, и все хорошо. Но во многих городах я знаю, что это делают специально, что приходят и просто знают, что у тебя этого нет, штрафуют, а потом ты уже делай, занимайся, что хочешь делать.
Я хотела еще коротко поговорити про підвішену піцу. Принаймні, в 2019 році у вас була ця акція. Чи зараз продовжуєте возити піцу на фронт?
Ми кожні 2 тижні продовжуємо возити. От. Ізначально, коли ми почали проводити таку акцію, це було, скажімо так, максимально доступно. Ми це робили раз в неділю. От. Было вообще не проблема выехать и отвезти ребятам, то сейчас с этим, скажем так, есть проблемы, но они больше связаны с политикой государства в целом. Вот. Сейчас довольно-таки тяжело провозить туда пиццу.
А чему изменился якось рівні доступу туда? Чи...
Скажем так, если раньше руководство и страны, и там определенные там, должности в армии были заинтересованы в мотивации ребят, чтобы им там хоть как-то помогали, чтобы приезжали волонтеры, чтобы там мы там приезжали, поддерживали, они видели в этом классную штуку и так далее, то сейчас, ну, чтобы ребята, у них была мотивация воевать, мотивация там находиться, то сейчас мотивация какая? Чтобы ребята не воевали, чтобы не шумели, не стреляли, чтобы просто сидели себе молча и ничего не делали. Вот, соответственно, и там пропускать нас там тоже... Смисла нет.
На жаль, на цій не дуже позитивній ноті маємо завершувати нашу розмову. Олексій Качко, співзасновник ветерану ПІЦ в Маріуполі, власник ветерану кави в місті Маріуполь. Дякую вам дуже за цю розмову.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.